Здравствуйте, отец Душин.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас вас можно представить?
В данный момент я являюсь заштатным клириком Самарской епархии. Но очень скоро, думаю, после следующего синода я уже буду с клириком митрополии Черногорско-Приморской Сербской Православной Церкви.
Вообще замечательно. Наши слушатели помнят вас. Вас в Екатеринбурге не было уже примерно какое время?
Полтора года.
Уже полтора года прошло?
Да.
Так быстро пролетели эти полтора года?
Да.
Это удивительно. Ну вот это говорит о том, что необыкновенно быстро идет время. Но тем не менее мы с вами ведь встречались, вы записывались на православном радио «Воскресенье». Почему я говорю, что наши слушатели вас помнят? Вот мне хотелось бы, интересно было с вами поговорить сегодня о том, как вы видите православие на сегодняшний момент. Вам пришлось побывать в разных точках и России, и других стран. Вот уральцам, нам, уральцам, что было бы полезно узнать вот об этой жизни, о жизни православного христианина сегодня?
Ну, то, что полезно уральцам, полезно всем. И можно сказать, что есть какие-то процессы, который сейчас происходит в современной православной церкви, всех юрисдикций, на которые, мне кажется, надо было бы обратить особое внимание. В целом, конечно, в каждой поместной церкви есть свои особенности, свои традиции. Есть традиции, которые нельзя перенимать других в силу того, что характер народа другой, навыки. И тут надо остерегаться очень такого суждения. Надо сказать, что здесь я это не раз ощущал, что считается, что если у нас так, оно везде должно быть так. И если где-то там не так, как же сразу вопрос, а как же так? Это плохо, потому что мы знаем, я это все время говорю моим и бывшим прихожанам, и сейчас, что когда святой Николай Японский уехал в Японию, он же не сразу стал миссионером, он 8 лет только изучал язык японский и культуру. И только после вот этого времени, довольно для нас это огромный срок, представляете, послал сейчас миссионера, который 8 лет фактически ничего не делает. Да? Ему бы сказали, чем ты там занимаешься вообще. Только после этого срока он стал, понимая культуру, обычаи, стал проповедовать. И вот тот самый первый, который собирался его убить, самурай, он стал первым священником, не только православным, потому что он знал, как к нему подойти, как с ним разговаривать. Он знал, что японцы рациональные, и если их убедить доводами, они примут какую-то истину. Поэтому он ему сказал, ты погоди сначала, мы поговорим. Если то, что я тебе расскажу, не будет соответствовать твоим представлениям о истине и так далее, делай, что хочешь. А если да, тогда подумай. И вот так началось. Потом, когда он стал уже служить с ним и так далее, оказались какие-то новшества в их храмах, которые для русского человека или европейского абсолютно непонятны. То есть они служили сидя. Почему сидя? Потому что японцы, они, знаете, чайные церемонии, все делаете сидя. Если вы встанете, вас японец не поймет.
Да.
Он даже не сможет вообще присутствовать, не сможет слушать, потому что это для них непонятно. Так что и в Антиохийской церкви, греческой церкви, сербской церкви, везде есть свои какие-то особенности. И их надо принимать так, как есть, не стараясь судить, хорошо ли или плохо. Единственное, что всегда можно всегда принимать что-то хорошее. И то, что одна из главных проблем в церкви, мне кажется, особенно в России, это формализм. И формализм – это болячка, от которой надо избавляться. Сам русский человек, когда с ним разговариваешь вот так, наедине, в домашних условиях, он открыт, великодушен, он обладает такой чуткостью, пониманием и так далее. Но как только он выходит во внешний мир, тут сразу как-то появляется какая-то сдержанность, иногда даже холод, лицо такое непроницаемое.
То есть вы прям такое почувствовали, да?
Да, 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 конечно. То есть это все замечают. Иностранцы иногда просто не понимают, теряются. Это было еще в Советском Союзе.
То есть человек, получается, двуличен, да? То есть он вот...
Получается, что его надо раскрыть. Я боюсь этого слова «двуличие». Но получается как бы немножко так.
Не одинаков.
Не одинаков. То есть он...
С тобой так, да, а появляются какие-то другие люди, и человек
работе,
сразу меняется.
Да, или даже в храме, да, все сразу все в строй. Да, есть какие-то правила поведения, строгие взгляды, куда, что, как. А если человек немножко, да, с ним поговорить, стать более близким, тогда он как бы совсем другой человек. И есть проблема в самом обществе, что нам-то нужно привлекать людей в храме. А если мы ведем себя, вот, допустим, так недоступно, если мы очень настаиваем на каких-то правилах, которые не другие иностранцы, наши соотечественники не понимают, или их это все напрягает, тогда у нас есть проблема. И я могу сказать из своей практики, это мои прихожане прекрасно знают, особенно в Самаре. Я из-за того, что настолько было тяжело собрать людей в храме, где я служил, я в итоге стал собираться с людьми, молодежью, некоторыми, которые были вне церкви, городских кафе. И городское кафе какое-то намного оказалось более такой почвой для миссии, чем храм. И люди, которые со мной разговаривали, это обычно такие более уже в возрасте, люди с достатком, с карьерой, они, обычно женщины, жаловались, что в храме они чувствуют себя уже виновными. То есть они зайдут в храм, они понимали, что придет такой батюшка строгий, задаст несколько вопросов.
Но это были люди не церковные.
Не церковные.
Понятно, да,
нужно
понятно.
Во церковь.
Да, да, чтобы просто них, вступить,
да,
перешагнуть что-то
не могут,
в себе.
Они понимают, что они живут, допустим, как обычно, в гражданских каких-то браках или непонятно каких, масса вопросов, да, или, допустим, какие-то вещи, которые для нас абсолютно, как сказать, мы это все отрицаем, но... Миссия вообще такая штука, что вы не можете сразу говорить о том, во что вы верите, как надо. Сначала, вот как японцев или каких-то других, нужно расположить человека к себе. Только после
это
этого...
прямо вот психология.
Да, только после
пошаговая.
Этого, когда он раскрылся или открыл, он какое-то окошко открыл, вы можете уже что-то сказать. Но если вы чувствуете, что он закрыт и не допускает вас, вы не можете говорить, не смеете говорить. Вы сразу вас, этот человек, он с вами дальше разговаривать не будет. Это касается вообще жизни всего. Но вот, когда мы говорим про православие, поскольку это тема наша сегодня, я бы сказал, что для того, чтобы кого-то вести в церковь и стать православным, сначала нужно стать человеком. То есть каждый из нас сначала должен стать просто хорошим человеком. Наши соседы, наши братья, наши родственники и те, которые в храме, которые не в храме, должны о нас иметь мнение, что мы хорошие люди. А что это означает быть хорошим человеком? Это означает, что во всех ситуациях мы проявляем мягкость, взаимопонимание, желание помочь, милосердие. То есть то, чем обладают и те, которые верят другие исповедания. То есть такие люди и среди мусульман, и среди протестантов, и среди атеистов. То есть мы должны сначала достигнуть эту меру нравственную, а потом уже кого-то учить о наших богословских истинах. Потому что если этого нет, то получится фальшь. И в одной передаче Бесогона недавно я услышал примерно такое изречение, очень мне понравилось, что самая-самая такая истина, если она преподносится без любви, становится противоположностью. То есть вы можете заявить что угодно, и вы можете сказать правильно, но если у вас нет любви, если вы это так, это все преподносите.
Вот я ждала, что вы это скажете.
Да,
это же станет, самое главное.
Да, станет уже не тем. Хотя истина. И вот многие такие ярые православные считают, что нужно просто проповедовать любой ценой. И
это где такие?
Есть они, есть, конечно. И даже в Чили у меня был такой батюшка. Он сейчас раскольник. Он всегда говорил, у меня вот две книжки. Библия и руководство для священников. Его ничего не интересовало. Вот пришел человек, ему в лоб. Надо так. Человек готов, не готов, нравится, не нравится. Он ушел, его совесть чиста. Он сказал то, что надо. Но так не получается. Оказывается, Господу не это нужно. Потому что и сам апостол Павел, когда обращался к своим посомым, он же каждое слово выверял. Каждое слово. Он никогда даже напрямую многое не говорил такое. Он так тонко, только мы не понимаем этого. Вот буквально одно из последних чтений апостола воскресных, вот сейчас, 22-й, кажется, у нас, он обращается. Для нас это просто какое-то прощальное приветствие. Он заканчивает послание Коринфянам и говорит о каком-то Стефане, и говорит, вы знаете его дом, и почитайте таких. И вот ко мне приехал тот самый Стефан, Фортунат и Ахайк, и они принесли утешение и мне, и вам. А почему он это вообще говорит? А потому что эти трое рассказали обо всем, что произошло и происходит в общине Коринфе. Они по-нашему настучали. И поэтому написал послание. Он от них, еще там от домашних Хлоиных, то есть это женщина, которая была богата, имела, ну, скажем, по сегодняшнему бизнес по всему миру, и это ее посланник, ее домашний, тоже рассказали. Они рассказали, что в общине есть люди, которые не верят в воскресенье, которые блудники, которые кушают идоложертвенное и многое другое. А он как бы говорит, не надо их осуждать. Они мои друзья и ваши друзья. Потому что они это сказали для вашей пользы. Если бы я этого не узнал, я бы не мог вам написать это письмо. Тут открывается новая тема. Если у нас в общине происходит что-то нехорошее, как сегодня бывает в храмах, не хочу, батюшка, осуждать, не мое дело. Все, каждый читает свое правило, акафисты, все, готовится к исповеди, и все.
А вот, кстати, вы как к этому относитесь? Вот, да, такая точка зрения есть.
А
мне вот, она не нравится.
Я вот сейчас как раз
вот
говорю
вообще
об этом. То есть,
не мое дело.
Что по апостолу Павлу это плохо. Он говорит, обличайте зло. Он не говорит, молчите. Кто ты такой, чтобы ты занимался вопросами, да, там, которые тебя не касаются? А тут скрыто лицемерие. Потому что храм – место, где мы должны спасаться и молиться. В храме произошло в общине что-то не то. И люди говорят, а мне, а я в храме иду молиться. Меня не интересует там, мало ли что. А если твоего брата обидели? Если его выгнали с работы там, и он страдает, а тем более, если это было несправедливо или без каких-то причин, так получается, ты должен просто молчать, не мое дело, скажу слово, то начальство услышать, ибо проблемы
будут. Я помолюсь за него.
Я лучше помолюсь.
Да,
да, да.
Да.
И вот, вот с таким всем видом, да,
да.
Ой-ой-ой, не важно.
Я совершенно с вами
хорошо
согласна.
Если бы, допустим, а это у меня было, приходит женщина на исповедь утром, и, батюшка, я такое совершила преступление, я вчера наорала на моего сына. Почему наорала? А он пришел пьяный в час ночи. Так а почему вы каетесь? Я его осудила. Так он пришел пьяный в час ночи. К этому как надо относиться? Ну, наверняка это плохо. Значит, надо отреагировать. Но когда человек любит кого-то, он реагирует. Реакция может быть гневливая, как обычно с детьми. Могут быть крики. Даже словечко какие-то пойдут не те. Но тот, который согрешил, прекрасно понимает, что это от любви все происходит. Родители, допустим, мама, да, или отец страдают. И поэтому так разговаривают. Допустим, по-нашему, вот как я сказал, да, значит, не хотим осуждать. Мама должна была просто открыть дверь, да, тихо пустить пьяного сына и пойти спать, помолившись предварительно о нем, не сказав ни слова. А какие последствия такого поведения? Оно же есть у многих. Это полное безразличие. Дети от этого страдают намного больше, чем от криков и упреков. Потому что они чувствуют себя брошенными. Как они говорят, и тоже в практике говорят, все из реальных ситуаций. Вот недавно мне такая девочка из знакомой моей дочери. Вот она дошла уже до грани самоубийства. Почему? Потому что она живет с мамой, и она говорит, а моей маме все равно, есть я сегодня в доме, или я куда-то ушла. Я могу прийти в 2 ночи, в 4, могу даже вообще не прийти. Ей абсолютно все равно. Значит, по сути, мама не осуждает.
А что это с такой мамой-то происходит?
Это другой вопрос. Это уже другой вопрос. А вот факт, о чем я сейчас говорю, что если у нас есть проблема, мы должны это обличать и об этом разговаривать. Но сразу в этом же послании он говорит...
У апостола Павла.
Апостола Павла. Бодрствуйте. Почему бодрствуйте? Потому что вы спите. Стойте в вере. Почему? Потому что вы опираетесь на внешнюю мудрость. На тех, которые... Обольстители тех, которые вас учат другому. Видите, как каждое слово. Будьте мужественны и тверды. То есть, защищая веру. Но... Если вы будете только защищать веру, как современные, как их называют, зелоты, или, я бы сказал, опричники, которые ищут, где кто не то сделал и так далее, он говорит сразу, все да будет у вас с любовью. То есть, если кто-то у нас в общине согрешил, мы имеем полное право подойти, высказать свое мнение, стараясь помочь. Но если мы любим этого человека и желаем ему добра, но если мы злорадствуем, если мы осуждаем и называем человека то, что очень опасно, мы не осуждаем греха человека, называем его пьяницей, изгоем, насильником, вором, вот тогда мы очень согрешаем. То есть мы должны любить человека, стараясь ему помочь, но не приклеивать вот это что-то, тогда мы перед Богом виновны. То есть мы, может быть, и правы. Он вор, да? То есть он ворует. Но нельзя сказать, что он вор. Он ворует, но может и не воровать. То есть он может пить, а может и не пить. Поэтому, если он пьяница, это уже закончено. Все. Вы человека уже лишили права на исправление. Он пьяница. А если мы говорим, он выпивает, тогда шанс есть. То есть тонкая грань. Поэтому в тех общинах и сам апостол Павел, и вот те общения, которые он был их духовным отцом, можно сказать, там культивировалась вот эта открытость. Но даже тогда он понимал, что некоторые будут обижены. Поэтому он говорит, вот эти трое, это люди, которые, на которых вы должны равняться. Потому что они своими делами, не только тем, что они рассказали о ситуации. Допустим, тот самый Стефан был первым христианином в Ахае, то есть в Грите, там в этой части. И он принимал всех тех, которые приезжали к нему. То есть все останавливались у него дома. Он как бы разговаривал, знакомился с общиной. Он как бы готовил людей. Это он делал по собственному желанию, бесплатно, то есть ему никто за это деньги не давал. Поэтому апостол говорит, вот на таких, не только его, и всех таких уважайте. Но поскольку он доказал свою приверженность православию Богу, он имел право и сказать то, что там происходит, рассказать о том, чтобы это все было исправлено. Поэтому вот это одна из таких явлений, которые мы замечаем. То есть люди идут линией меньшего сопротивления. Ну, если я скажу слово, мало ли что будет. Во-первых, наверняка этот человек обидится. У меня могут быть разные проблемы. Если я озвучиваю что-то в храме, такое, что касается, допустим, священства, то я могу получить с этой стороны, и не дай Бог до владыки дойдет, и так далее. Поэтому лучше молчать. Но если мы молчим, мы можем стать вот теми самыми лицемерами. То есть я только смотрю себя, молюсь, а остальное меня не касается. Активная позиция, она нужна. Дело в том, что
вот Евангелие... Это, батюшка, это очень-очень важное, то, что вы сейчас озвучиваете. Да, потому что мы это все проходим. Я вас перебиваю, потому что меня вот лично этот вопрос всегда, вот все эти годы, что я нахожусь в церкви, всегда этот вопрос меня волнует. Всегда. Даже были такие ситуации, когда были молодые православные люди у нас, и они просто не здоровались даже. То есть вот они там где-то вот в отделе, может быть, молодежном, или еще какое-то занимают место. Я сейчас вот не конкретизирую, но просто говорю о том, а здороваться они просто даже не научились. Это вот к тому, что вы говорили в начале передачи, что человек для начала должен стать просто хорошим человеком, просто человеком. Очень просто человеком,
именно это я хотел
сказать, а не то чтобы когда... христианином, который уже за Христа готов умереть.
Да, вот когда говорим, как ведет себя хороший человек. Я вот как раз об этом говорю. Если тебе сказали «здравствуй», ты должен ответить «здравствуй». Если тебе улыбнулись, улыбнись. Если тебе написали письмо, а ты, допустим, ты сидишь в каком-то отделе, где как «ответь». У нас может быть и такое, что никто не отвечает, делают вид вообще и так далее, много чего, да. Если тебя попросили там в автобусе встать, или даже ты сам понимаешь, то есть то, что апостол
по-человечески
Павел,
поступай.
Да, говорит, угождайте друг другу. Всегда сначала смотрите у другого, в каком смысле он говорит, нужно ли другому что-то, нужно ли, если сидим за столом, сначала налейте другому, еду дайте.
То есть, да, вот такие, это... ну вот просто очевидные вещи-то,
ну,
да?
Ну да,
ведь?
Казалось бы, да. Но
да,
мы их
а
не,
вот
не
это...
делаем, потому что мы...
Семье налью, да. Потом другому.
Да, да. Вот эти тонкости, то, что называется хорошим тоном.
Да.
Да. Все это сначала надо освоить, а потом уже все это остальное. И продолжая мысль в Евангелии, как, по сути, какая главная мысль? Мы спасаемся не потому, что мы не совершаем зло. Это нас не спасает. То есть сидеть, как говорится, у печки и, как говорится, ничего не сделал. Утром встал, помолился, сижу, никого не трогаю. Нет. Мы спасаемся, делая добро. Поэтому, когда все заметили в Евангелии, вот этот парализованный встает, ну, как сначала его исцеляет Господь, встал, взял одр и пошел. Символически означает ноги и движение. Пошел делать добро. Он не просто встал. То есть он мог теоретически очнуться, да, и почувствовать, что ноги и руки двигаются. И его также на одре могли унести, пока он, как говорится, придет в себя потихоньку и так далее. Но здесь всегда важно, теща болела, он ее исцеляет, Господь наш Иисус Христос. Она встает и готовит сразу еду. Она не лежит и говорит, ой, я лежала в горячке там 2 недели, и мне нужно немножко прийти в себя. Моментально она выздоравливает и делает. Вот это очень важно. Поэтому люди думают, что чем меньше совершаю каких-то дел, я спасусь, потому что и исповедовать нечего. Но мы должны активно делать добро, в процессе мы можем и ошибиться. Кто не делает ничего, тот и не ошибается. Но для Господа тоже важное правило. Главное не даже то, что мы делаем, а почему это делаем. Побуждение, мотивация играет главную роль. Поэтому, условно говоря, если та самая женщина из-за боли и любви к сыну накричала и даже обозвала его, для Господа это не грех, потому что она это сделала из любви, но не могла сдержаться, потому что боль слишком большая. Но если она промолчит и ничего не скажет, конечно, она как бы не совершила ничего такого. Она же его не осудила, слова не сказала. Спокойненько завтра храм причащаться. Нет, Господь скажет потом, после смерти ее, то есть покаяние, скажет, я тебя не знаю. А как же так? Я же каждый день в храм ходила, причащалась, исповедовалась. А он скажет, нет, я тебя не знаю, потому что ты не помогала, не делала добро. То есть мы много говорим про то, что надо делать добро, но заметьте одну вещь, очень постыдную для нас, православных. Скажем, у протестантов есть такое правило, давать десятину от всего, что человек зарабатывает. Что самое ужасное, это происходит сегодня в России везде. То есть все протестанты, русские люди, спокойно дают десятину. А православные никогда не дадут десятину. И если нужно помочь, только если кто-то болеет или умирает. Тогда все бегут и помогают. А вот просто в мирное время помогать кому-то, да, допустим, какой-то семье или священнику, жевать никто не даст. Потому что вроде здоров, вроде ничего. А это, знаете, как вот эти пожертвования на праздники. Мы же обычно, как Рождество, дарим подарки. Мы как их даем? Для галочки. Собрали какой-то комплетик, ну, какие-то подарки детских, и даем всем. А что делать, если у священника шестеро детей? И они получают шесть одинаковых книг, шесть одинаковых комплектов всего. А что, если бы мы делали в каждом благочине список тех нуждающихся батюшек, которые живут там, допустим, в деревнях, сколько у них детей, какой возраст, и даже предпочтение. То есть спросить матушку, что ребенок любит. Он говорит, машинку. А этот любит. И купить поименно каждому.
Вот, кстати говоря, я сейчас вспомнила о том, что как раз вот царские дети, они от этого и страдали. Что им тоже дарили одинаковые подарки.
Вот, видите как? То есть это же не так сложно, да. Но требует... Да? Некоторые да. Все-таки активность. То есть вы должны узнать имена, возраст, написать.
Надо с любовью надо это нужно сделать. Это.
Надо
да.
пойти в магазин, не просто купить, дайте нам. Вот эти книжки все, сколько у нас там? 60. Ну все, вот такую mm-hmm. коробку принесли, положили в каждый пакетик, mm-hmm. и все, дело сделано. Нет.
Я понимаю вас.
Каждому
да.
разный. Один пакетик будет маленький, другой будет большой. Везде на каждом будет имя. Представьте, как это приятно ребенку. Он стоит где-то и ждет этого подарка, а там объявляется Миша такой-то Иванов. Идите сюда. Ему дают то,
шоколадка,
что о чем он мечтал.
И апельсинка, например. Да, да. Да. И
а
каждому одно и то же.
То, ту машинку, которую mm-hmm. мама даже знала, mm-hmm. что все время ее ждет. Mm-hmm. Что как, там Дед Мороз или кто-то получит. То есть вот это внимание, это очень важно. А мы как делаем все? Галочку поставили.
Формально.
Формально. Вот я и говорю, все формально. Я помню, у меня тоже была такая попытка миссионерства с молодежью. И вот в храме, который я служил, я просто хотел с ними познакомиться. Но та девушка, которая предложила вот это все, она сразу хотела узнать, как этот кружок будет называться, по каким дням мы будем собираться, список тех, которые будут приходить, и тему на каждой встрече. Видите, сразу присутствует вот этот формалистский подход. То есть мы даже еще не встретились, а мы заранее обдумываем, так и в воскресных школах и так далее, регламент. А как только человека ставит в регламент, он уже теряет спонтанность и свободу. И когда первая встреча произошла в трапезный храм, мне сразу задали вопрос. Вы почему ключи требуете? У меня будут гости. Какие? Будет несколько молодых людей. Чем вы будете там заниматься? Разговаривать? На какую тему? Начинается все это, и тут уже ты чувствуешь себя скованным. А потом еще старший священник завтра сказал: у вас, оказывается, отец душа, вчера было мероприятие. Вы меня не оповестили. Я говорю: какое мероприятие? Я просто встретился с людьми в храме. Это разве запрещено? То есть, и вы понимаете, что не можете в этих рамках никак, потому что люди пришли, но они не дети. Им по 30. Некоторые даже успели развестись. И с ними нужно познакомиться. Это не просто какие-то Миша, Иван, там, Александра и так далее. Это люди, с которыми надо сначала просто наладить контакт. И вышло так, что вот в кафе было проще. Потому что как происходит в кафе? Во-первых, непринужденная обстановка. Вы сначала взяли что-нибудь попить, там, или какой-то десерт. И начинается разговор как бы ни о чем. Вообще без регламента. Чем ты занимаешься? А чем ты занимаешься? А вот какую-то... И люди начинают просто потихоньку что-то рассказывать. И в нужный момент, это может быть и через час или два, можно продолжить тему, которую, может быть, ты задумал заранее. То есть в нужный момент, как человек раскрылся, можно уже задать какой-то вопрос и раскрыть эту тему. Но если этот момент не происходит, можно просто промолчать, оставить все как есть. Но, как правило, всегда этот момент происходит, но не сразу. Невозможно вот человека пригласить в храм и сразу: сколько вам лет, как у вас проблемы? Ну, я не замужем. Да. А вы ходите в храм? Ну, редко. А,
это вот этот вопрос, да? Кстати, очень часто звучит, да? От священников.
Вы не исповедуетесь?
А вы не ходите вы в храм? Нет?
Да-да, и все. Да?
Батюшка часто спрашивает.
Положили все на нет. То есть у человека уже спросили, он понимает, что виноват. Он же не ходит в храм. Батюшка сразу лицо такое взял: как же так? Вы же должны. А человек еще не готов. То есть он должен понять, почему он должен ходить в храм. Что он получит от этого.
Но батюшка тоже должен понимать, что человек, ну, не пришло время для этого человека ведь,
ну,
еще.
Вот умный батюшка с опытом, они этого понимают. Но есть очень
Господь
много,
не привел еще.
Да, много молодых батюшек, которые много чего еще не знают. Но они тоже в такой ситуации, что дают советы. Даже те, которые постарше. То есть у нас все регламентировано, все по схеме. И священник как бы чувствует себя абсолютно спокойно. Он высказал то, что он должен сказать. А вот примет ли это или не примет, это уже не его проблема. То есть не проблема батюшки, а проблема этого человека. Если он больше никогда не появится, ну, говорится, ему предложили, а он вот. То есть суть в том, что нужно бороться за душу. Бороться, а не просто вот так сказал, что надо, и пошел домой. Нужно бороться. А чтобы получить эту душу человека, нужно потратить время и силы. То есть нужно включиться в его проблему, нужно искать решение его жизненной какой-то проблемы и вести его потихоньку к Богу.
Ну, конечно, вот сегодня я тоже вас слушаю, такие вот... Они как бы обычные вопросы, а в то же время ты понимаешь, что вот ты вот в этом живешь и, может быть, даже и не задумываешься, хотя всегда же мы с батюшками тоже поднимаем очень такие болезненные всякие проблемы, которые всех нас интересуют. И, ну, взгляд вот со стороны, несмотря на то, что вы тоже священник, которые жили в разных местах мира, ну, начиная даже там Сербия, Черногория сегодня, Чили, еще где-то в Россию пожили какое-то время. То есть, конечно, когда человек имеет разные точки зрения, я имею в виду, что человек, который пожил в разных местах, он может судить тоже обо всем более как бы творчески, может быть, не так, как человек, живущий в одном месте. Почему вот и полезны в некотором роде вот эти все путешествия, они тоже как бы призму зрения, призму видения, они меняют как-то в человеке. Но вот то, что вот прозвучало из ваших уст, что формализм болезни в России, и вот это вот регламент что делается очень многое по схеме. Это очень важные такие мысли, о которых следует серьезно поразмышлять. И еще было сказано то, что вот меня, например, тоже всегда это задевает, когда человек, даже называя себя православным христианином, я это в себе тоже вижу, вот в отношении даже именно по детям, как я отношусь. Я же выше детей, да, своих, я же как бы могу там, ну, власть проявить, да. Но вот то, что лучше промолчать, а не проявить вот эту активную жизненную позицию, которую вот она необходима, вот это задевает меня, например, вот просто как человека. И это совершенно неправильно. И здесь я тоже очень часто вот вспоминаю того же Ивана Александровича Ильина, которого называют почему-то фашистом, совершенно не понимая и не читая глубоко его произведения. С такой невероятной судьбой, с такой любовью к жизни, к России, я имею в виду, не к жизни, а именно к России. Вот писал все свои произведения человек, который был выгнан из России. Так вот, его вот эта работа о сопротивлении злу силой, которую даже очень многие священники ведь не приняли, она вся испещрена цитатами из Священного Писания. То есть он это не из головы взял, он не откуда-то придумал, а он и говорит о том, что нужна активная жизненная позиция. У христианина должна быть активная жизненная позиция. И вот это надо понимать. И он должен сопротивляться злу. А человек сегодня даже и не понимает, что такое зло. Понимаете, оно в конфетке.
Но я бы сказал, что отец покойный Даниил Сысоев хорошо сказал тоже своим посомым, что мы сейчас выглядим как маргиналы. Именно вот такое: все молчат, много не говорят, все боятся чего-то. А мы должны быть элита общества. По сути, мир существует только благодаря тому, что мы живем еще на этом свете.
То есть христиане.
Из-за нас, православных христиан, мир существует. Трудно принять такое.
Потому что молится, чтобы Господь еще как-то вот этот мир держал.
Исправно, да, у нас, мы члены единственной, да, единой церкви, поэтому мы являемся этой элитой. То есть все должны равняться на нас, должны брать пример у нас. Поэтому мы должны достигнуть вот эту меру возраста Христова. То значит, чтобы все хотели быть с нами, чтобы немножечко завидовали, как у нас хорошо, как мы собираемся, как мы любим друг друга, как было в раннем христианстве. А не наоборот, бежать, потому что там холод, неприятие, осуждение, критика и так далее. Вот, по сути, это и есть ответ. Какое должно быть православие? Сначала вот такое, теплое, исполненное любви и желание помочь. А дальше уже все остальное, как бы, все оно будет, процесс добавится.
Да, спасибо вам большое за нашу беседу. Когда вы будете в России, приезжайте к нам.
Спасибо большое. Было очень приятно с вами поговорить. Благословение Божие всем нашим слушателям.